В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. В канун президентских выборов в США. Последние усилия кандидатов. В Ингушетии новый президент. Почему экологи против строительства нефтепровода в Охотском море? Как приматологи изучают человекообразных обезьян в ходе горилла-реалити-шоу? Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. В Соединенных Штатах в последние дни перед президентскими выборами, которые пройдут 4 ноября, оба кандидата предпринимают немалые усилия, чтобы привлечь на свою сторону тех избирателей, которые еще не решили, за кого же они будут голосовать. Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов рассказывает.
В среду вечером сразу 4 общенациональных телеканала в одно и то же время показали предвыборный ролик Барака Обамы продолжительностью в полчаса. Он начинается как эпическое кинополотно. Сенатор Обама выходит из-за письменного стола в кабинете, похожем на овальный кабинет президента. За спиной у него государственный флаг США.
С каждым месяцем наша страна переживает все более трудные времена. Но куда бы я ни поехал, несмотря на экономический кризис, войну и неуверенность в завтрашнем дне, я все равно вижу оптимизм, надежду и стойкость.
Роликов такой длины президентские выборы в Америке еще не знали. Показанный в прайм-тайм, когда рекламное время стоит особенно дорого, он должен был продемонстрировать несокрушимую мощь кандидата демократов. Судя по опросам, он действительно несокрушим. В этом убеждал на днях избирателей 42-й президент США Билл Клинтон.
На самом деле здесь нет вопросов. Если вы принимаете решение о том, кто способен вытащить нас из ямы, у кого лучшее мировоззрение, лучшие взгляды, лучшие способности, лучшие суждения, я думаю, становится вполне очевидным. Следующим президентом Соединенных Штатов должен стать, и с вашей помощью станет, сенатор Барак Обама.
Тем не менее, борьба еще не кончена. Кандидат республиканцев Джон Маккейн сохраняет шансы на победу. За последние дни он сумел сократить разрыв на 2 процентных пункта и отстает теперь примерно на 6. Советники Маккейна рассчитывают на колеблющихся избирателей, которых по-прежнему много. Особенно эффективным оказался ход Маккейна, связанный с неудачно употребленным Обамой выражением «перераспределение богатства». Соперник тотчас обвинил его в социалистических воззрениях. Как показали опросы, это не понравилось избирателям. Тогда вдруг обнаружилось старое интервью Обамы, доказывающее, что это не оговорка.
Думаю, одна из трагических ошибок движения за гражданские права заключалась в том, что оно свелось к судебным тяжбам, свернуло с пути политической борьбы, мобилизации людей через низовые организации, создание действительно могучих коалиций, способных добиться перераспределения.
Эту тему Джон Маккейн эксплуатирует в каждом своем выступлении.
После нескольких месяцев предвыборного красноречия мы, наконец, узнали, каковы экономические цели сенатора Обамы – перераспределение богатства. В радиоинтервью, о котором стало известно на этой неделе, он говорит то же самое, я цитирую. Одна из трагических ошибок движения за гражданские права заключалась в том, что оно не добилось перераспределения. Представляете? Как видим, сенатор Обама верит в перераспределение благ, а не в политику, которая способствует росту нашей экономики и создает рабочие места.
От первого номера республиканцев не отстает и второй – Сара Пейлин.
Что-то не похоже, что многие из вас поддерживают Барака перераспределителя. Это потому, что вы понимаете, его план перераспределения материальных благ в итоге обернется наказанием для тех, кто упорно трудится и повышает производительность.
Экономическое положение страны остается главной проблемой заключительной фазы президентской кампании, поэтому Маккейн снова и снова акцентирует различия в программах.
Разница между мной и сенатором Обамой состоит в том, что наш план создает рабочие места. Его план повысит налоги на малый бизнес и сократит рабочие места. Миллионы рабочих мест по всей Америке. И американцы начинают сознавать это различие.
И еще раз, чтобы дошло до каждого.
Сенатор Обама говорит, что он хочет перераспределить богатство. перераспределить ваш доход, заработанный упорным трудом. Это значит, что государство заберет ваши деньги и поделит их так, как сочтут нужным политики. Барак Обама называет это перераспределением богатства. А номер два в его команде, Джо Байден, называет высокие налоги патриотическими.
Барак Обама утверждает обратное.
Я сокращу налоги для 95% американцев, которые трудятся изо дня в день и из чьей зарплаты вычитают налог каждую неделю. Я ликвидирую подоходный налог для стариков, получающих меньше 50 тысяч долларов в год. Для этого мы попросим тех, кто зарабатывает больше 250 тысяч в год, вернуться в ту категорию налогоплательщиков, в которой они значились в 90-е годы.
Кандидат демократов обвиняет соперника в нападках личного характера.
Маккейн в последние недели только обо мне и говорит, и какие только прозвища он мне не давал. Вот так они играют в политические игры в Вашингтоне. Если тебе нечего ответить по существу, ты начинаешь изображать своего соперника так, чтобы его боялись. Играешь на мелочах и в итоге выигрываешь по-крупному. А мы здесь для того, чтобы сказать: только не теперь, только не в этом году. На этот раз ставки слишком высоки.
В кампании активно участвуют и жены обоих кандидатов. Синди Маккейн обычно говорит о послужном списке мужа.
Когда мы с мужем решили участвовать в этой гонке, она стала нашим семейным делом. Мы собрались все вместе и говорили долго и подробно. Было две причины, которые заставили нас держать семейный совет. Точнее, три. В двух наших семьях, Маккейнов и Пейлинов, трое прекрасных молодых мужчин служат сегодня в армии. Вместе они представляют и сухопутные силы, и военно-морской флот, и корпус морской пехоты Соединенных Штатов. Когда мой муж пошел против своей партии, голосовал не за ее позиции, он знал, что должен так поступать и не только ради Америки, но и ради тех, кто лишен свободы и в чьем освобождении мы заинтересованы. Наш сын был там. Человек, который стоит рядом со мной, всегда жил по законам чести. Долг, честь и страна – вот чем он живет изо дня в день.
Героическая биография – важнейший избирательный ресурс Маккейна. Недавно кандидат демократов вице-президент Джо Байден на закрытом для прессы мероприятии по сбору средств предсказал крупный международный кризис в первые полгода президентства Обамы. Журналисты все же добыли запись выступления, сделанную издалека и потому плохого качества.
Попомните мои слова. Не пройдет и 6 месяцев, как мир подвергнет Барака Обаму испытанию, каким подверг когда-то Кеннеди. Вот увидите, мы получим международный кризис. Кризис, созданный для того, чтобы проверить характер этого парня.
Для сенатора Маккейна это предсказание стало новым источником вдохновения.
Друзья мои, вы, возможно, видели пару дней назад, как сенатор Джо Байден предсказал, что сенатор Обама, когда станет президентом, столкнется с международным кризисом, и это станет испытанием молодого президента. Он вспоминал кубинский ракетный кризис. Я знаю, что это был за кризис. Я в нем участвовал. Я знаю, как близко мы были тогда к ядерной войне. Я прошел проверку. Сенатор Обама – нет. Меня уже испытывали.
Публичные выступления кандидатов заканчиваются обычно эффектными фразами, подчеркивающими историческое значение предстоящего выбора.
Я хочу спросить вас, останемся мы лидером мировой экономики или дадим себя обогнать? Станет мир безопаснее или угроз в нем прибавится? Останутся наши вооруженные силы самыми могущественными в мире? Станет будущее наших детей и внуков светлее, чем наше настоящее? Мой ответ вам – да. Да, мы будем лидировать. Да, мы будем процветать. Да, мы будем в большей безопасности. Да, мы оставим нашим детям более сильную, лучшую страну. Но мы должны быть готовы действовать решительно, смело, с отвагой и мудростью. Я американец, и я выбираю борьбу.
Я знаю, наступили тяжелые времена. Знаю, люди в тревоге. Но я верю, что мы сможем выбраться из кризиса, потому что верю в эту страну. Потому что я верю в вас. Верю в американский народ. Мы – Соединенные Штаты Америки. Это страна, одолевшая войну и депрессию, великие испытания и великие угрозы. Всякий раз мы поднимались навстречу этим вызовам не как демократы или республиканцы, а как американцы, решительно, с верой в себя. С глубокой верой в то, что здесь, в Америке, наша судьба предначертана не нам, а нами. Вот какая мы страна. Вот какой страной мы должны быть сегодня.
И, наконец, когда уже все силы исчерпаны до дна и голос сорван, последний призыв.
Если вы объединитесь со мной, встанете в строй вместе со мной, пойдете из дома в дом вместе со мной, начнете обзванивать людей вместе со мной в эти последние оставшиеся дни, мы не только победим в Денвере, мы победим в Колорадо, мы выиграем эти выборы, а потом мы вместе, вы и я, изменим эту страну и изменим мир.
Вставайте! Вставайте и боритесь! Америка стоит того, чтобы за нее бороться. Мы никогда не бросаем дело. Мы никогда не сдаемся. Мы никогда не прячемся от истории, мы делаем историю. Так давайте же выиграем эти выборы и вновь приведем эту страну в движение. Да благословит Господь вас, да благословит Господь Америку.
Социологи предсказывают на этих выборах рекордную явку.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Назначение в пятницу нового руководителя Ингушетии, генерала Юнуса Бека Евкурова, было встречено в республике ликованием. Однако люди, говорят местные наблюдатели, радуются скорее отставке бывшего руководителя Мурата Зязикова. Почти никто сегодня не знает, чего ожидать от нового назначенца Кремля, хотя после представления президентом России Дмитрием Медведевым кандидатуры Евкурова парламенту Ингушетии, депутаты фактически единогласно ее одобрили. Тему продолжит мой коллега Андрей Бабицкий.
О Юнусе Беке Евкурове известно крайне мало. В поисковых системах интернета можно разыскать лишь его официальную биографию. Обозреватель сайта Prague Watchdog Сергей Глигашвили пишет: Евкуров, несмотря на то, что о его существовании в республике знали, персонаж абсолютно закрытый. Ни одного интервью, развернутой характеристики, статьи, ничего. Какие задачи могут быть возложены на генерала, который привык планировать и проводить боевые операции, руководить не гражданскими лицами, а офицерами и солдатами? При этом следует учитывать, что военный с таким стажем и послужным списком не знает другого порядка организации работы, кроме железной дисциплины, когда приказы вышестоящего начальства не обсуждаются, а выполняются беспрекословно. Такого же послушания он привык требовать и от подчиненных. Между тем, и отставка Зязикова, и назначение Евкурова стали для жителей республики полной неожиданностью. Руководитель Назрановского офиса правозащитного общества «Мемориал» Тамерлан Акиев считает, что чашу терпения Кремля переполнили последние события в Ингушетии, когда дня не проходило без стрельбы, нападений, подрывов и убийств.
Для нас это было очень неожиданно. Как бы предполагалось, что отставка назрела, что она должна быть, что она, наверное, будет, скорее всего. Но вот что так быстро, в республике, наверное, никто не ожидал, если только не сам президент Зязиков. С чем это связано? Очевидно, это связано с обострением накала противостояния в республике. Не только между федеральным центром и вооруженным подполем, но уже и внутри самого ингушского общества. Он стал достигать какого-то критического предела. И надо было как-то федеральному центру на все происходящее здесь реагировать. Реакция последовала быстро, хотя казалось, что это все-таки произойдет чуть позже, там, ну, может быть, в следующем году. И сейчас можно дать только одну оценку этому событию, что в республике, из того, что нам удалось сегодня узнать и услышать, большинство местных жителей восприняли эту отставку положительно. Некоторые люди просто радуются тому, что произошла смена руководства.
Журналист Магомед Тариев говорит еще более определенно. Выбор армейского генерала стал ответом на диверсионную активность ингушского подполья.
Выбор Кремля связан с той обстановкой, которая на сегодняшний день складывается в республике Ингушетия. Основная проблема, которую видит Кремль, это всплеск активности вооруженного сопротивления. И это, в общем-то, предопределило выбор сугубо военного человека, силовика.
Один из лидеров ингушской оппозиции, Магомед Хазбиев, напротив, уверен, что новый руководитель Ингушетии сумеет заговорить с людьми на языке их проблем, просто потому, что он, в отличие от своего предшественника, не утратил корней в структуре традиционного ингушского общества.
Мы нехорошо знакомы с этим человеком, не знаем его практически, но узнавали родственников, узнавали о родных своих. Человек из народа, много братьев, много сестер, есть родители, есть место, где спросить за него, не как Зязиков. Приехал к Зязиков, они говорят, он не наш. Это человек из народа, человек, который, я думаю, будет болеть за ситуацию в республике и будет наводить здесь порядок.
Руководитель Назрановского отделения мемориала Тамерлан Акиев считает, что назначение руководителя, который восстановит порядок твердой рукой, не обязательно вызовет протест. Главное, чтобы силовые методы носили законный характер и не использовались против гражданского населения.
Мне трудно предположить, что будет делать Евкуров. То, что он военный, то, что он не просто военный, что он боевой офицер, при назначении это сыграло существенную роль. Вот в этом регионе, где есть реальное вооруженное противостояние, нужен сегодня руководитель, который сможет жестко рукой навести порядок. Но насколько это будет жестко, насколько распространится вот эти действия, насколько это заденет само гражданское население, об этом сейчас говорить трудно, потому что действительно человек не то чтобы малоизвестный, он известен как офицер, он известен, что он герой России, и души любят, лелеют своих героев, неважно где, на каком фронте. Он проявил себя, важно, что это как бы достояние народа. Но о нем не знают как о руководителе ничего. О нем не знают как о человеке, о его характере. И поэтому, я думаю, что мало кто сегодня в Ингушетии, если только не тот, кто лично с ним знаком, может предположить, как себя поведет этот человек в этой новой должности. Но основная его цель, я так понимаю, это все-таки привести Ингушетию к какому-то положительному знаменателю, чтобы здесь все-таки наступил там порядок какой-то, чтобы эта республика стала управляемой в конце концов.
Произведена лишь замена силового инструментария, полагает Магомед Тариев. Спецслужбы не справились с ситуацией, теперь надежды возлагаются на армейского генерала, который просто изменит вектор силового давления. Но в целом репрессивная стратегия остается неизменной.
Когда власть была у Зязикова, Зязиков, как выходец из ФСБ, естественно, пользовался теми методиками, которыми пользуется ФСБ. То есть это были точечные какие-то операции по задержанию, по похищению людей. Они дали результат. То, что раньше находилось на каком-то уровне больше идей, чем действий. С уходом Аушева не было никакого резкого всплеска активности вооруженного подполья. Фактически его и не было. Никакой поддержки салафиты, по большому счету, не имели. И население, в общем-то, было настроено нейтрально по отношению к федеральным властям. Но Зязиков создал действительно серьезную силу в Ингушетии. Его действия, действия Кремля, это все, в общем-то, было в сумме. Создал серьезные вооруженные сопротивления, которые сегодня уже громит колонны, нападает, деморализовало полностью МВД и выбор Евкурова, связанный исключительно с тем, что Евкуров сегодня сможет очертить четкую линию фронта, начать зачистки в лесах, а не в населенных пунктах. И, в общем-то, я думаю, что он будет иметь те же полномочия, которые сегодня имеет Кадыров, что касается силовых операций. То есть ему позволят создать собственную армию.
Однако в Ингушетии многие испытывают серьезные надежды на изменения к лучшему. Отставку Зязикова оппозиция празднует как собственную победу, полагая, что Кремль отреагировал на организованные ею акции протеста. Говорит один из лидеров оппозиции Магомед Хасбиев.
Мы, не жалея ни сил, ни жизни своих, боролись с тем, что здесь творилось. И, думаю, добились своего. Добились, в первую очередь, благодаря Магомеду, его, которого нету, Мошеннику Аушеву. Благодаря тому, что они вывели людей на улицы, показали всему миру, что происходит. Во многом также благодаря и журналистам, и корреспондентам, всем, кто говорил, показывал правду, показывал то, что творится в республике в реальности.
Радость населения скорее объясняется уходом Зязикова, нежели назначением нового руководителя. Но в целом общий настрой формируется атмосферой всенародного ликования. Тамерлан Акиев.
Именно этим и объясняется радость людей, что вот люди как бы вот были подведены к такой ситуации, что они уже были бы рады, и они, наверное, поэтому и рады любой замене, потому что казалось, что хуже уже некуда. Хотя иногда бывает и так, что бывает и хуже. Ну, посмотрим. Люди надеются, в большинстве своем надеются на лучшее, надеются на положительные изменения. Мы будем надеяться вместе с ними. Хотя любое назначение, которое исходит сегодня из федерального центра, надо воспринимать все-таки с настороженностью.
Оппозиция надеется на сотрудничество с новым главой республики. Кроме того, она рассчитывает привлечь к ответственности тех, кого считает виновными в конкретных преступлениях, совершенных в течение последних 6 лет при непосредственном попустительстве и участии чиновников и руководителей Ингушетии, говорит Магомед Хасбиев.
Если наведение порядка, ему нужны будут наши силы, мы не прося ничего взамен, стояли против этого террора, а также не прося ничего взамен, мы подсказываем ему, что он должен сделать. Эти силы власти, которые говорили то, что говорит Дзязиков, то, что требует от них говорить Дзязиков, вот эти люди без чести, без совести, без мужества, они все должны вместе вслед за Дзязиком уехать с этой республики туда же, куда и уехал. Он забирает их всех с собой, и этот вот человек, которого прислали сюда, Евкуров, должен сделать такой шаг, он должен отправить все правительство, весь парламент республики в отставку, не просто отправить, а мы в дальнейшем будем требовать судебного разбирательства, мы будем требовать, что взяли под арест президента республики, министра внутренних дел и всех чиновников, всех, кто от мала до велика работал все 6 лет и сделали все возможное для того, чтобы развалить, не развалили образование, медицину и все остальное, не говоря об сотнях попавших и 1000 убитых, они должны ответить за все это.
Силовой вариант бесперспективен, считает Магомед Тариев, и даже если новый руководитель республики сумеет найти какие-то иные подходы, не факт, что его действия получат одобрение федерального центра.
По всем параметрам Евкуров – это боевой офицер, это воспитанник Рязанского воздушно-десантного училища, закончил Академию Генерального штаба. Нигде в его биографии не проскальзывает даже на один день какая-то гражданская специальность или работа не на военную структуру. У Аушева был политический опыт, и Аушев как раз оказался в политику в то время перемен, когда те люди, которые создавали, так скажем, новую Россию, Аушев был в их рядах и знал, что он хочет и как делать. Мы видели, что сделал Дзязиков с республикой. Нет никакой уверенности в том, что сегодня, придя к власти, Евкуров сможет действительно что-то изменить, потому что в республике нужны системные изменения, которые могут не понравиться, скажем так, федеральному центру. Ингушскому обществу сегодня необходим диалог, а не силовая составляющая.
Ингушский журналист Магомед Тариев, с которым беседовал Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска: почему экологи против строительства нефтепровода в Охотском море? Как приматологи изучают человекообразных обезьян в ходе горилла-реалити-шоу? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Новым президентом Ингушетии стал Юнусбек Евкуров. Он принял присягу сразу после того, как его кандидатуру поддержали большинство депутатов республиканского парламента. В Веденском районе Чечни убит военнослужащий батальона внутренних войск «Юг». Госдума России одобрила в пятницу в первом чтении поправки к закону об общественной палате, призванные расширить полномочия этого органа. Согласно документу, общественная палата получает право проводить экспертную оценку всех законопроектов. В Южной Осетии новое правительство. Его главой стал Асланбек Булатов. Президент Эдуард Кокойте отправил министров в отставку после вооруженного конфликта с Грузией, обвинив их в неэффективности. В Москве президент России Дмитрий Медведев встретился с лидером Ливии Муаммаром Каддафи. Переговоры проходили за закрытыми дверями. В субботу российский премьер Владимир Путин обсудит с Каддафи торгово-экономические вопросы. Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению принял резолюцию, призывающую начать подготовку проекта договора о международных стандартах в торговле оружием. Против проголосовали только США и Зимбабве. Правозащитники подвергли критике власти Германии, разрешившей въезд в страну главе службы безопасности Узбекистана Рустаму Инаятову. Берлин заявил, что не располагает информацией о его поездке. В Пакистане вблизи афганской границы убиты 15 боевиков, предположительно в результате американского ракетного удара. В Стамбуле прошел Всемирный экономический форум с участием стран Европы и Азии. Обсуждался глобальный финансовый кризис.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Российские экологи протестуют против строительства в Пельтунском заливе Охотского моря нового трубопровода компании «Экснефтегаз» в рамках проекта «Сахалин-1». Они утверждают, что трубопровод угрожает, в частности, популяции серых китов, которых всего осталось около 130 особей. Проект уже получил положительное заключение федеральных природоохранных ведомств, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Всемирный фонд дикой природы и коалиция российских экологических организаций начинают акцию «Серым китам грозит труба» и призывают россиян поставить свою подпись против строительства в Пельтунском заливе Охотского моря нефтепровода компании «Экснефтегаз ЛТД». Это строительство – очередная фаза проекта «Сахалин-1». Защитники природы уверены, что трубопровод, который пройдет по заливу, нанесет непоправимый вред рыбным запасам, серым китам, которых осталось всего 130, традиционному рыболовству и оленеводству коренных малочисленных народов Севера. Мой коллега Михаил Соколов, не так давно вернувшийся с Сахалина, Алина побывал на акциях протеста местных защитников природы и побеседовал с заместителем руководителя экологической вахты Сахалина Натальей Лисицыной.
Мы инициировали проведение двух общественных экологических экспертиз. И оба заключения были отрицательные. То есть, что проект не соответствует законодательным требованиям, установленным в Российской Федерации. И воздействие от проекта на окружающую среду является недопустимым. Но, вот, к сожалению, государственная экологическая экспертиза дала положительное заключение.
А в чем угроза?
Ну, во-первых, сам способ строительства в зимний период, когда залив покрыт льдом, проложить трубопровод, а прокладка планируется траншейным способом, необходимо наморозить ледовую дорогу. И она, как бы, по сути, станет ледовой дамбой. То есть она просто сядет на дно, и залив разделит пополам. Водообмен между двумя частями залива нарушится. Соответственно, больше времени понадобится на то, чтобы эта дамба растаяла весной. И это грозит заморами рыбы в этом заливе. Вторая угроза – это угроза для коренных малочисленных народов, которые ведут традиционный промысел рыбы в заливе Пельтун именно в зимний период в том числе. То есть они там ловят наваку. Вот. И плюс этот трубопровод пересечет оленей пастбища. И третья угроза – это то, что этот залив Пельтун, он является основным, как бы, поставщиком корма для исчезающих серых китов. То есть, опять же, какое-то существенное воздействие на залив окажет и воздействие на кормовую базу этих китов, и, как следствие, на состояние самих животных. Поэтому мы решили, что мы должны оспорить это заключение экспертизы в суде и предложить компании «Эксон» все-таки пересмотреть маршрут трубопровода и способ его прокладки. То есть мы не выступаем категорически против проекта, мы лишь предлагаем его изменить, чтобы не было ни воздействия на залив, ни воздействия на коренные народы, ни на исчезающих редких животных. Предложили несколько способов, которые компания может рассмотреть. Приоритетный маршрут, которому вот мы отдаем предпочтение вот на основании заключения ученых, это обход залива с севера, то есть строительство трубопровода в обход залива, то есть вообще избежать пересечения залива и построить трубу в обход. Тем более, что там гораздо более нарушенные территории, там уже частично идет трубопровод Роснефти, то есть это будет гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, хотя, конечно, может быть и дороже.
А на уровне областной администрации есть какой-то диалог?
Ну, в общем-то, администрация области в лице Комитета природных ресурсов дала свое согласование на этот проект. Поэтому тут общественность осталась одна, наверное.
Это была представитель экологической вахты Сахалина Наталья Лисицына. У компании «Экснефтегаз ЛТД» тоже есть своя позиция по поводу строительства нефтепровода в Пельтунском заливе. По словам представителя компании Диляры Садыковой, проект прошел государственную экологическую экспертизу и поэтому не может нанести вреда окружающей среде и серым китам.
Строительство промыслового трубопровода в Пельтунском заливе ведется на основании положительного заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, которая включала ведущих российских экспертов, представляющих различные российские научные круги, технические и экологические организации. Эта комиссия провела очень тщательное всестороннее исследование и анализ нашей проектной документации и пришла к выводу, что наши планы по строительству перехода промыслового трубопровода через залив Пельтун не представляют угрозы для окружающей природной среды и отвечают всем природоохранным требованиям Российской Федерации.
Каковы сроки исполнения этого проекта? Когда начнется строительство?
Мы планируем начать строительство вот именно перехода через Пельтонский залив этой зимой и завершить его к весне 2009 года.
По мнению защитников природы, трубопровод все-таки нанесет вред окружающей среде, в частности, он, по их мнению, угрожает популяции серых китов. Они не выступают, как они говорят, в принципе, против трубопровода, они предлагают вам провести его в обход Пельтонского залива.
Я могу сказать, что вот эти вопросы очень подробно обсуждались во время заседания государственной экологической экспертизы, и, кстати, представители общественных организаций также присутствовали на всех этих заседаниях, как и технические представители компании «Экслонефтегаз Лимитед». Все вопросы обсуждались очень подробно. И, кстати, рассматривались различные варианты прокладки трубопровода, но все пришли, члены комиссии пришли к заключению, что наш вот проект является наиболее экономически обоснованным и наносит наименьший ущерб окружающей среде.
Я знаю, что экологи инициировали иск, который будет рассматриваться в Таганском суде города Москвы. Ваше отношение к этому иску, будете ли вы как-то участвовать в процессе?
Вы знаете, в нашей компании вообще не принято комментировать какую-либо информацию о судебных исках, тем более, что это судебный иск третьих сторон. Поэтому в целом я могу только сказать, что мы абсолютно убеждены, что наши планы по строительству перехода промыслового трубопровода через залив Пельтон не представляют угрозы для окружающей природной среды. И, кстати, вот кроме того, что я сказала о государственной экологической экспертизе и положительном заключении, я могу добавить, что у нас имеется на руках и приказ от 5 сентября 2008 года, приказ номер 692 Ростехнадзора. И вот этим приказом Ростехнадзор подтвердил положительное заключение этой экспертизы. То есть утверждение заключения экспертизы еще раз подтверждает, что проектная документация находится в полном соответствии с природоохранными требованиями и что предполагаемый проект не нанесет какого-либо ущерба окружающей среде.
Диляра, напомните, пожалуйста, суть этого проекта в Пельтонском заливе.
Проект «Сахалин-1» разрабатывает три месторождения. Наш эфир Сахалина, он на сегодняшний день уже поставляет энергоносители как на мировые рынки, так и в Российскую Федерацию. В частности, на сегодняшний день поставлено в Хабаровский край более 3 миллиардов кубометров газа. Вы знаете, что это очень важно, да? Проект газификация Дальнего Востока является очень важным проектом для России. Мы рады, что мы можем внести свой вклад. Но для того, чтобы поддержать уровень добычи нефти и газа, нам необходимо реализовать несколько фаз проекта. Вот первая фаза проекта – это разработка месторождения Чаева, которое уже осуществляется. Вторая фаза включает разработку месторождения Адапту. И вот трубопровод, о котором мы ведем разговор, будет использоваться для того, чтобы поставлять углеводороды с месторождения Адапту в уже построенную инфраструктуру проекта «Сахалин-1». Эта инфраструктура предусматривает поставки наших углеводородов на внутренний рынок, как я уже сказала, на рынке Дальнего Востока для газа и на международные рынки.
А вы с местными жителями как-то обсуждали строительство? Как местные жители относятся к нему?
Вы знаете, обязательно. В рамках вот российского законодательства мы выполняем все требования законодательства, связанного с консультацией с общественностью. Поэтому были проведены различные встречи с местными жителями, и как бы все это в рамках законодательства делалось, и мы имеем протокол подписанный местными администрациями, в котором говорится о том, что, в принципе, возражений нет.
Ну, то есть, если резюмировать наш разговор, строительство нефтепровода, трубопровода начнется этой зимой?
Да, она начнется этой зимой, и будут использоваться все, так сказать, уже проверенные технологии пересечения вот такого залива. Поэтому мы не видим никакой опасности абсолютно для окружающей среды.
Говорила представитель компании «Экслонефтегаз ЛТД» Диляра Садыкова. Алексей Книжников из Всемирного фонда дикой природы напоминает об уникальности серых китов и о том, чем для них опасен нефтепровод.
Серые киты – это редчайшая популяция западно-тихоокеанской или охотско-корейской, другое название научное, популяции серых китов, которых осталось всего порядка 130 особей, которые каждое лето мигрируют из южных морей, приплывают к берегам Сахалина, где они кормятся все лето и потом зимуют, имея тот запас жира, который они накопят летом у наших берегов сахалинских. Поэтому вот это ключевое место обитания, именно этот участок, где развиваются два нефтегазовых проекта «Сахалин-1» и «Сахалин-2», уже много лет являются объектом пристального внимания экологов, которые пытаются минимизировать, сохранить это место обитания и минимизировать воздействие на серых китов.
Я разговаривала с представителями компании «Экслонефтегаз ЛТД». Они утверждают, что собираются строить эту самую трубу, этот нефтепровод зимой. Тем самым они никак не смогут повредить морской микрофлоре и тем более серым китам, которых там зимой нет.
Тут два компонента. Во-первых, мы считаем, что и сам период строительства может оказать негативное воздействие на биоту лагуны, а потом опосредованно и на формирование донных организмов на шельфе, где эти куда действительно приплывают киты. Они не заходят в лагуну, но они приплывают со стороны моря, а из лагуны есть канал, который выносит органику, который формирует кормовую базу для китов. Так вот, у нас есть опасение, что та технология, которая предложена Экснам, которая нигде на самом деле ранее не использовалась, строительство грандиозной ледовой дамбы, такой моста, оно может привести к заморным явлениям, например, потому что просто лед будет дольше таять. Могут быть какие-то аварийные ситуации при строительстве, опять же, со льда. То есть, на самом деле, риски высоки. И, в общем-то, мы считаем, что для этой уникальной территории такие риски недопустимы. Что более важно, то, что строится трубопровод на многие годы, который будет представлять постоянный риск аварийных ситуаций, разливов, необходимость проведения ремонтных работ и так далее. Причем последний проект, который у нас, в общем-то, еще больше вызывает опасений, последний проект Эксона, он подразумевает транспортировку не только нефти, но и газа в одном трубопроводе, что повышает степень аварийности. То есть в случае аварии, взрыва, газожидкостная смесь окажет намного более негативное воздействие на окружающую среду. Понимая вот это особое значение лагуны и прибрежной зоны, уже много лет экологи предлагают создать там заказник, так называемый китовый заказник. В общем-то, правительство, профильное ведомство МПР уже много лет поддерживает эту идею, и последние годы она ее поддерживает, у нас есть на этот счет письма. Так вот, лагуна и прибрежная зона шельфа сейчас официально находится в статусе проектируемого заказника, который не допускает такие объекты, как строительство трубопровода. Мы это все Эксону изложили. Мы это изложили Сахалин Энерджи. Сахалин Энерджи признал, что да, объективно здесь должно быть создано особо охраняемая природная территория. Эксон ответил нам, что они считают, что такой заказник не нужен. Поэтому Эксон считает, что он умнее ученых-экологов и попирает просто наше предложение создать заказник. Причем, когда мы говорим, что природоохранная научная общественность призывает Эксон изменить маршрут, за этим стоят реальные документы. Было выполнено две общественно-экологические экспертизы с привлечением ведущих ученых Дальнего Востока. Международный совет по серым китам, который создан при IUCN, письменно уведомил и Росприроднадзор, и Эксон о том, что маршрут через лагуну недопустим. Никакие эти аргументы научной природоохранной общественности России и мира Эксоном не приняты во внимание.
Эксон утверждает, что у них тоже есть экологическая экспертиза, которая говорит о том, что строительство трубопровода в Пельтунском заливе допустимо и что это не нанесет никакого ущерба окружающей среде.
Действительно, проект Эксона получил положительное исключение государственной экологической экспертизы. Это решение сейчас оспаривается в Таганском суде города Москвы. Мы считаем, что пока дело находится в суде, вопрос остается спорным, и ответственная компания, которая считается Эксом, не должна реализовывать проект.
Говорил Алексей Книжников из Всемирного фонда дикой природы. Экологи подчеркивают, что они не против строительства нефтепровода. Они просят пустить его в обход Пельтунского залива. Грозит ли серым китам труба, будет ясно уже зимой.
Любовь Чижова. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В Чехии уже третий год реализуется совместный проект чешского радио, телевидения и пражского зоопарка, благодаря которому любой пользователь интернета может наблюдать нравы и отношения в семействе человекообразных обезьян в рамках научно-популярной программы «Горилла реалити-шоу». Он оказался не только интересен для любителей сетевых путешествий, но и полезным для ученых. О том, какие были сделаны за это время наблюдения и открытия в области поведения обезьян, рассказывает научный консультант проекта «Горилла реалити-шоу» профессор Карлова университета в Праге Марина Ванчатова, с которой беседует наш автор Ольга Орлова.
Марина Алексеевна, три года уже продолжается ваш проект «Горилла реалити-шоу». Какие за это время были интересные наблюдения или неожиданные открытия?
Прежде всего, нашим гориллам часто дают для игры ящики пластмассовые от овощей. И гориллы играют этими ящиками, часто в них сидят, как в гнезде. Детеныши ложатся, лезут на них и спрыгивают, все что угодно делают. И мы наблюдали первый раз, как наши гориллы научились из этих ящиков составлять пирамиды. Первый раз такое поведение было описано в прошлом веке у шимпанзе. Никогда у горилл. Мы были очень удивлены, потому что, когда мы сравниваем фотографию шимпанзе, который 100 лет назад составлял из ящиков пирамиду, чтобы достать банан, и когда мы видим наших горилл, которые встают на ящик и достают морковку, один к одному. То есть это человеку непосвященному кажется вполне нормальная вещь. Но человеку, который знает, что Этого никто никогда перед нами не видел, это, конечно, уникальное наблюдение. Но и наши гориллы, у них не только ящики от овощей имеются в распоряжении, но им очень часто дарят разных величин корзины, и они с этими корзинами вытворяют очень много разных вещей, играют. Например, детеныши любят играть в прятки, прячутся под огромную корзину. Одна из самочек маленьких, и когда ее маленький братик проходит мимо, она его дергает за ногу, он страшно пугается, и они начинают играть и возиться. Но, кроме того, они используют эти корзины так же, как ящики, для того, чтобы залезть куда-нибудь высоко, чтобы достать что-нибудь, что высоко висит. То есть это типичное использование орудия как ступенька или еще что-нибудь.
А об основном предназначении корзины не догадались? Сумели они их использовать для того, чтобы что-то положить, хранить в них?
Они сами в них сидят. Они их иногда покусывают, иногда доедят. По-разному используют. Часто бывает, что используют разные предметы для того, чтобы как там-там стучать по предметам. Но это не такие звуки, которые относятся к агрессии. Они обычно не очень сильно постукивают пальцами, ладонями, как по барабану, по разным предметам. У них есть мячи, с которыми они играют подобным образом. Но очень часто мы можем видеть естественное поведение гориллы в природе и в лаборатории, когда они стучат руками в грудь. Это один из сигналов их коммуникации. Они общаются между собой подобным образом. И очень часто такой звук связан с какой-нибудь агрессией, например. Или дают знать, что они находятся здесь, или что-нибудь просто хотят показать. Ну и наши гориллы воспользовались снова этими ящиками самки. То есть, когда они стучат в грудь, то звук очень громкий и далеко слышно. Но они научились прикладывать к груди вверх дном этот ящик от овощей и стучат по ящику. И звук получается намного сильнее, и эффект намного сильнее. То есть, это умеют только наши пражские гориллы. Кроме того, наши пражские гориллы научились использовать древесную стружку, которую им дают как подстилку, вольер. Они очень часто делают из нее подушечки и подкладывают их под разные части тела, чтобы не твердо было сидеть. Или, например, когда наблюдают через окно, что делают рабочие по уходу за животными, как им готовят обед, то они, как пенсионеры, на окошко положат подушечки, сделанные из этой древесной стружки, облокотятся локтями и смотрят, что же там делается. А когда уж слишком медленно работают рабочие по уходу, еще стучат на них в стекло пальцами, чтобы поторопились.
Так, может быть, это только ваши пражские гориллы такие уникальные? Как вы думаете?
Я думаю, что здесь определенная правда есть, что наши пражские очень хорошо развиты. Инновативность поведения, креативность поведения, творчество. Но у нас наши пражские гориллы, одна из них нам продемонстрировала уникальный случай. Я 100% знаю, что это единственная самка в мире, которая такое сделала, и которую мы могли наблюдать. Один раз у нас зимой выпал снег, и мы решили наших горилл на несколько минут пустить погулять на улицу в вольер. Но по снегу ходить голыми ногами все-таки холодно. Вот одна из наших самок, она воспользовалась снова этой древесной стружкой и, придерживая маленькую подушечку из этой древесной стружки пальцами ноги, ходила как в тапочках по этому снегу, сделала несколько шагов, но потом потеряла один и второй, потому что трудно ходить и одновременно придерживать пальцами ноги подушечку. То есть как бы примитивная обувь, которую сделала эта самка. Наблюдали мы это 2 раза и думали, что это связано только с ситуацией, когда был снег. Но наша самка показала Кидживу, что она не только хорошая мама, она мама 2 детенышей, но она тоже очень хитрая самка и умная самка. Один раз рабочий по уходу умыл вольер, ей показалось, что слишком мокрый пол, и она снова себе сделала тапочки в кавычках из древесной стружки и прошла этот мокрый участок сухой ногой в этих тапочках, пока не наступила на то место, где воды уже не было.
Ваш проект «Горилла онлайн», получается, носит настоящий популяризаторский характер и очень гуманистический. А были ли какие-то наблюдения, именно которые пришли со стороны зрителей, со стороны пользователей интернета, которые вам, как ученым, показались ценными и интересными?
Все люди, которые смотрят наши «Гориллы онлайн» по интернету, у них есть свой блог, где они могут комментировать то, что они видят. Они задают вопросы, просят прокомментировать что-то, задают вопросы рабочие по уходу с этими животными. Но кроме того, у нас появилась такая группа людей, которые почти наши соратники, то есть почти...
Ваши союзники.
Наши союзники, это точно. В основном это женщины. Они делят свой участок дня по часам. В чешском радио их научили пользоваться как водить камеры. Каждая из них, которая запишется на определенное время, она может со своего компьютера водить камеры и наблюдать за гориллами. На блоге постоянно пишется, что сейчас гориллы делают. Сейчас они пошли завтракать, сейчас они идут гулять. И кроме того, они очень нам помогли, когда мы ждали рождения детенышей, потому что они первые увидели, что начали схватки одной из самок, и звонили сразу на радио.
То есть это такие сетевые акушерки, получается?
Да, да, получилось так. Потом звонили рабочему по уходу, он, бедный, бежал скорее на машину, и он живет недалеко от зоопарка, через 15 минут был зоопарк. Но это помощь оказали именно наши женщины, которые наблюдают горилл. Это не ученые, это обычные люди, которые работают в офисе, которые работают где-нибудь в другом месте. И кроме того, они периодически просто не могут себе не позволить приехать в Прагу, или если живут в Праге, просто прийти к своим гориллам, в свой павильон. Много из них очень хорошо фотографируют, и существуют целые альбомы фотографий горилл.
Получается, у вас просто мыльная опера такая транслируется.
Хотя мы назвали это «Горилла реалити-шоу», но это было как бы в противовес тем сумасшедшим передачам, как «Биг Бразер». И поэтому мы сказали, что «Гориллы наши» намного лучше, будем на них смотреть. И коллектив под управлением доктора Бобка из станицы Леонардо придумал очень хороший проект. Зоопарк с этим согласился с большим желанием, потому что это и помощь зоопарку. Намного раз возросла посещаемость
зоопарка.
Конечно,
это привлекает туристов.
Люди ходят только смотреть горилл. Гориллу мою знают все. Теперь даже, по-моему, сделали патент на слово «моя», чтобы никто не мог лишний раз использовать. Мою знают все. Кто придет в пражский зоопарк, это первый детеныш, который родился за всю историю чешских зоопарков Чешской Республики.
То есть до этого в условиях зоопарков
зоопарков первый детеныш. «Моя» по-свахильски означает «первое». То есть на самом деле это проект, который не только помогает нам, ученым, получать уникальные данные, но одновременно он воспитывает людей к любви к этим животным. Очень успешный проект.
Есть какие-то примеры уникальные, когда горилла научилась делать нечто, ну, совсем человекоподобное?
Но мы их не учим. Для нас не является целью сделать из них, можно и зайца научить играть на барабане, но каков смысл? Они живут своей жизнью, настоящей горилльей группы. Но, тем не менее, имея такую коллекцию животных, не только горилл, других обезьян, других чешских зоопарков, было бы слишком жалко не изучать их поведение. Это не значит, что мы будем учить играть на барабан. Потому что, например, у нас есть проект, который занимается графической деятельностью или рисовательной деятельностью чекообразных обезьян. Естественно, в природе чекообразные обезьяны не рисуют. Но, тем не менее, в пражских зоопарках у нас есть 17 разных животных, шимпанзе, горилл, орангутанов, которые рисуют. И эта программа по изучению их рисовательной активности проходит уже больше 10 лет в чешских зоопарках. И мы изучаем их поведение около рисования, во время рисования. Мы их не заставляем рисовать, они не всегда хотят рисовать, иногда отказываются.
То есть у них бывает вдохновение?
Бывает вдохновение, бывает, что просто они не в настроении, бывает, что их что-нибудь отвлекло. Но мы не стараемся за каждую цену, вот я сегодня приехала, а ты рисуй. Нет, не хотят, не надо, мы подождем. То есть нас интересует прежде всего спонтанная реакция. Мы изучаем спонтанное поведение, спонтанные реакции на определенные графические знаки, которые мы наносим на бумагу и предъявляем нашим подопечным, как они реагируют на точки, на разделение бумаги, скажем, вертикальной или горизонтальной линии, и потом сравниваем. И делаем какие-то выводы, смотрим, какая техника используется.
Ну, а можно сделать какие-то выводы о художественных способностях самок и самцов?
Ну, можно сделать выводы, что все три вида, которые у нас были в распоряжении, значит, шимпанзе, гориллы и орангутаны, все три вида способны рисовать.
Это уже
спонтанно,
хорошо.
Это уже хорошо. Мы не хотим стрессировать наших животных, поэтому мы стараемся не отделять самцов от самок. И, например, когда мы рисуем с одной группой горилл в одном из чешских зоопарков, то там рисует только самец, потому что он самец. Но самки очень любопытны и смотрят ему под руку, что он делает. И я уверена, если бы мы этих самок отделили, то они тоже бы начали рисовать. Но мы знаем, что каждое такое отделение – это огромный стресс. Они начинают искать друг друга, это крик, это у них гормоны летают вверх-вниз. Это нам ни к чему, такое поведение. Поэтому мы вот констатировали, что в группе рисует один самец, самки наблюдают, но не рисуют. Но в другом зоопарке самка, наоборот, рисовала, а самец не рисовал. Что касается, например, орангутанов, то там взрослые орангутаны-самцы в наших условиях не рисуют. Но самки рисуют прекрасно. И если бы мы сравнили, скажем, самок орангутанов, шимпанзе и горилл, то из всех трех видов наиболее как бы креативный, наиболее творческий, мне кажется, все-таки орангутаны. Придумывают новые техники, новые виды искусства. Это просто, на самом деле, очень красивый рисунок.
То есть орангутаны, получается, потенциально лучшие художники?
Может быть, индивидуумы отдельные из них. Мы не можем говорить, что это искусство в человеческом понимании, но вот наши орангутаны, они показали все самки, которые были в нашем эксперименте, что они очень хорошо рисуют, и им это нравится, и они придумывают очень много новых вещей, и их рисунки очень красивые, и я думаю, что мы уже несколько выставок делали, еще сделаем произведений наших подопечных.
С профессором Карлова университета в Праге Мариной Ванчатовой беседовала наш автор Ольга Орлова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В канун праздника народного единства о подлинных датах в истории русского православия и династии Романовых говорим с настоятелем храма царя-мученика Николая II протоиереем Михаилом Ардовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни участников митинга перекрыли главную магистраль города.
Визит проводится в рамках дискуссии в парламентской ассамблее о событиях в августе.
Вячеслав Бобров должен был вернуться домой. 7 октября он пропал из воинской части.
В качестве верховного главнокомандующего я никогда не стану колебаться.
Более 1000 врачей не вышли на работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».